Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире программа радиостанции «Радонеж». Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Евангелия, читаемого за богослужением в среду 36-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. «Мастера и портреты». Так назвала Елена Смирнова очередную передачу из радиоцикла «Музейная классика», подготовленную в Московском музее Василия Андреевича Тропинина и художников его времени. Сегодня в ней принимает участие старший научный сотрудник музея Надежда Андреевна Кудрявцева. Как известно, волна исламофобии захлестнула Европу, и Россия не осталась от нее в стороне. Американский исламовед и арабист доктор Джон Морроу считает руководителей ИГИЛ отступниками ислама и призывает всех мусульман следовать обетам пророка Мухаммеда, данным христианам в VII веке. Подробнее об этом вы узнаете в заключении этого часа от американского ученого и общественного деятеля Владислава Георгиевича Краснова, осуществившего перевод книги доктора Морроу «Шесть обетов пророка Мухаммеда».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 44-е зачало, глава 10, стихи с 11 по 16. «Сказал Господь своим ученикам, кто разведется с женою свою, женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Кто разведется с женою своей, женится на другой, говорит Господь, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Речь идет не просто о разделении, а о новом браке разведенных. Это прелюбодеяние. Суровое слово, которым пророки запечатлевали Израиль за его разрыв союза с Богом. Господь говорит со своими учениками не как учитель закона, но предлагает им принципиально духовное видение тайн жизни, согласно которому человек должен направлять свою жизнь по замыслу Творца. Это необходимые условия для вхождения в Царство Небесное. Благодать Божия и подлинная любовь делают эту заповедь легкой, в то время как для плотского ума она представляется тяжелым игом. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Что значит это прикосновение? Мы знаем, что прикосновением Господа много раз совершались чудеса. Однако здесь не сказано, что дети были больны. Очевидно, родители искали для своих детей через это прикосновение защиты от бед, чтобы никакое зло не могло прикоснуться к ним. Они верили, что благословение Христово благотворно подействует на их души, и потому принесли детей ко Христу, чтобы он прикоснулся, зная, что он может прикоснуться к их сердцам, когда родители еще не могут наставить их. Потому Святая Церковь с самого начала совершает крещение маленьких детей и причащает их ради веры родителей и восприемников. Теперь, когда Христос пребывает в славе на небесах, мы можем приносить к Нему наших детей, зная полноту и везде присутствие Его благодати и обетование, данное нам и детям нашим. Господь восходит ко кресту, час, ради которого Он пришел в мир, приближается. Именно в это время приходят к Нему матери со своими детьми. Ученики же не допускали приносящих. Они знали, что тучи сгущаются над головой Господа, и они не хотели, чтобы Ему теперь бессмысленно досаждали. Не понимая, что именно в это время для Него было утешением видеть детей рядом с собой. Мы знаем, с какой исключительной заботой и любовью Христос относился к детям, а дети к Нему. Когда Он родился в мир, тысячи вифлеемских младенцев, как Его телохранители, по выражению святителя Филарета Московского, жизнь свою положили, чтобы спасти Его от меча Ирода. И вместе с ангелами рождественской ночи сподобились воспеть «Слава Вышних Богу!». Христос решительно вмешивается, Он не может допустить, чтобы Его ученики отгоняли детей. Увидев то, Иисус вознегодовал. Христос очень гневается на Своих учеников, если они препятствуют кому-то приходить к Нему. «Пустите детей приходить ко Мне». Те, кого мир не принимает в расчет, первыми входят в Царство Божие. Во все времена мы должны помнить о пении «Осанна» младенцев и грудных детей при входе Господа в Иерусалим. Господь пришел, чтобы установить Царство Божие среди людей, и возвестил, что это Царство принадлежит детям. И у всех, кого Христос благословляет, должно быть по-детски доверчивое сердце. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. Это значит, у нас должно быть такое же отношение ко Христу и Его благодати, какое имеют маленькие дети к родителям, няням и учителям. Мы должны быть любознательными по отношению к духовному, как дети, учиться, как дети, и верить, как дети, тому, что нам Церковь преподает. Ум ребенка — чистая бумага, на ней можно писать что угодно. И таким же должен быть наш ум по отношению к тому, что хочет написать на нем Святой Дух. Дети исполнены доверия. Ребенок не ждет плохого ни от кого. Он может подружиться с любым незнакомцем. Он не научился еще подозревать мир во зле. Он верит лучшее в других. Мы знаем, как опасно это может быть для него, особенно в сегодняшнем мире, и потому должны сознавать, насколько велика наша ответственность за детей. Дети не злопамятны, как часто родители бывают несправедливы к своим детям, но дети зла не помнят, так что им даже не нужно прощать. Прощайте и простится вам, таков путь в Царство Небесное. Дети подчиняются власти, и такими же должны быть мы. Маленькие дети полностью зависят от попечения и мудрости своих родителей, их носят на руках, они принимают то, что им дают. И также мы должны принимать Царство Божие со смиренным преданием себя Христу и радостной зависимостью от Него. Мы должны возлюбить чистое словесное молоко и узнать, что нас, как маленьких детей, из ложечки постоянно питает своим пречистым телом и кровью Господь. Он принял детей и дал им все, что нужно, и, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Его просили, чтобы он прикоснулся к ним, а он сделал большее. Он обнял их, а в одной из древних рукописей сказано «взял их на руки». Мы знаем это изображение в катакомбах Спасителя, прижимающего агнцев к своей груди. Есть овцы и есть агнцы. Было время, когда сам Христос был носим на руках праведного старца Симеона. Теперь он берет этих детей, не жалуясь на тяжесть ноши, но радуясь ей. Он возложил руки на них и благословил их. Блаженны дети, чья жизнь определяется этим Господним благословением. И невозможно поверить, что кто-то, называя себя христианином, не любит детей. Кто не любит детей, тот не христианин и не человек.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
«Мастера и портреты» — так назвала Елена Смирнова очередную передачу из радиоцикла «Музейная классика», подготовленную в Московском музее Василия Андреевича Тропинина и художников его времени.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим нашу экскурсию в музей Василия Андреевича Тропинина и художников его времени. И в этот раз нас будет сопровождать старший научный сотрудник отдела хранения фондов этого музея Надежда Андреевна Кудрявцева.
Прежде всего, я хочу поблагодарить за честь, оказанную мне, выступить на этой замечательной радиостанции, которую я очень люблю. Мне нравятся передачи на радиостанции «Радонеж», посвященные духовным вопросам, богословию, толкованию Ветхого Завета, Евангелия. Слушаю выступления независимых специалистов и по политологии, и по литературе. Конечно, я считаю себя, в общем-то, недостойной. Я скромный старший научный сотрудник музея Тропинина, но в котором я проработала 22 года. Очень волнуюсь, потому что мне оказана такая честь выступать в память о замечательных людях, которые работали в этом музее. Основатели Феликса Евгеньевича Вишневского, которого я, к сожалению, не застала, но он был главным хранителем до конца своей жизни, до 1978 года. Но я работала при Галине Давыдовне Крапивницкой. С 93 года я здесь работаю. Передо мной прошла череда хранителей. После Вишневского стать хранителем – это такая честь. Но весь период закрытия музея на ремонт мы занимались и выставочной работой. Мы сохранили свой коллектив, и мы реставрировали очень много. Кроме того, наша работа в этот период экспонировалась в президентском музее Кремля. Там наш Суворов в зале боевой славы экспонировался. Вот такая у нас была интересная жизнь, тяжелая, трудная, насыщенная. И когда уже музей открылся в 2011 году после ремонта, то выставка первая, которая у нас здесь была представлена, «Сохраняя и приумножая». То есть мы и реставрировали, и сохранили, и у нас некие приобретения были за это время. Мне бы хотелось еще раз вспомнить о том, что такое фонды музея. Живописи, графика – это и коллекции фарфора, стекла, металла, кости, ткани, мебели, убранства, люстры, освети, часы. В общем, это такое разнообразие, которое вместе, если это представить в экспозиции, позиция создает естественную атмосферу того времени, середина XVIII века, XIX век и даже начало XX века. Замысел Феликса Евгеньевича был портретное искусство, это время Тропинина, Пушкина, но замысел был его еще шире, это художественная культура Москвы этого времени.
Интересно, что это не только художественная культура Москвы, но по лицам на этих портретах мы можем представить и самих людей, а не только эти предметы, которые их окружали. И музей Тропинина в этом отношении является, мне кажется, просто некой жемчужиной. То искусство, то художественное убранство, которое имеет этот музей, они проникают по-настоящему в душу, потому что быт Москвы – это всегда быт душевных людей, совершенно отличных от чопорного Петербурга. Недаром Тропинин писал их в халатах, пусть даже и парадных. Это можно увидеть на портретах, но насколько они выглядят торжественными. Ну, вспомним даже портрет Пушкина. Я вот беседовала с некоторыми художницами, они даже не помнят, что он в халате, потому что это портрет творческого человека в его минуту высокого вдохновения.
Коллекции наши вместе с домом составляют естественную гармонию. Домик с мезонином небольшой и уютный, и собрание невелико, но качественно и разнообразно. Главными составляющими собрания, безусловно, являются коллекции живописи и графики. Участие фондов в создании экспозиции и выставок – самое главное направление фондовой работы. Атрибуция и потом показ зрителю. Большинство коллекций живописи и графики представляет жанр портрета. Здесь можно увидеть и императриц, светское общество, купцов. Здесь можно увидеть людей из народа. Это все в нашем музее. Портреты бывают парадные, полупарадные, интимные, камерные, светские, по какому-то торжественному случаю написанные, годовщина свадьбы или день рождения, или какое-то повышение по службе, заказывался портрет.
Но сейчас ведь мы тоже имеем своеобразные портреты, фотографии, очень популярные эти селфи. Но чем же портрет отличается от фотографии?
Это духовная передача дара Божьего через сознание художника, конечно, его профессиональное обучение невероятное и тонкая одухотворенная работа руки. Руки, он пишет, что думает, он думает, что пишет, и возникает потрясающее воплощение живого человека, что не может передать все-таки фотография. Фотография, она запечатлела какой-то момент, и все. А здесь можно долго стоять, созерцать и встретиться глазами, глаза в глаза с изображенным, и вдруг почувствовать какое-то просто волнение. Ты как бы знакомишься с человеком, прочитаешь этикетку, ага, это вот Киселева, так, портрет ее, купчиха, так, написал Тропинин. Какая она красивая, какая у нее поза, как она одета, какой у нее гребень в волосах. А что же такое особенного подчеркнул в ней художник психологического? А вот у нее рука, которая держит платочек в самом углу картины, так внизу, сжат платочек, она его как бы нервно комкает, она волнуется. Вот эта черточка, которую передал художник, это вот живой портрет. Или Тучков. портрет Алексея Турчкова. Это человек, который принимал участие в освобождении Тропинина от крепостной зависимости. Это коллекционер, это большой друг графа Моркова. Тропинин много у Турчкова копировал западноевропейскую живопись. И вот его портрет просто потрясающе живой. Там настолько тонко передано психологическое состояние этого человека, что просто оторваться невозможно. Полуфигура, но лицо, облик удивительное производит впечатление.
Потому что изображена личность.
Личность.
И не только личность, но даже судьба проглядывает через эти портреты. То, что мы не сможем сделать на фотографии.
Да, выражения глаз говорят о возрасте, о мудрости, об опыте житейском. И самое потрясающее вообще в работах Тропинина – это доброжелательный оттенок во взгляде. Смотришь, и нет ни одного завистливого, злого, ревнивого взгляда. Не найдешь. Мне хочется сказать, что при тщательном исследовании главных коллекций, ну, в частности, живописи и графики, заметно, что они очень многослойны. Музей хранит произведения высочайшего уровня искусства, и они представлены в экспозиции. Но в то же время есть произведения второго как бы ряда. Но, тем не менее, они передают дух времени. Очень интересны работы неизвестных художников. Несколько наивные, примитивные, отражающие традиции своего места нахождения, откуда этот художник родом, национальные какие-то особенности. И вот это все вместе позволяет оттенить тот высокий уровень профессионализма великих произведений от более средних. Хотя они очень знаменательны, потому что они отражают истинное лицо эпохи. Как видели людей в то время, так их и писали. Один писал гениально, другой писал просто, а третий писал немножко наивно.
Надежда Андреевна, а какие художники, кроме Тропинина, представлены в этом музее?
Экспозиция вот к открытию музея у нас построена была так. Первый зал мы посвятили Тропинину и его шедеврам. Ранняя экспозиция, которую я здесь создала в 90-е годы, это была хронологически, классически выстроена экспозиция. 18 век, предшественники Тропинина. Он связующее звено между 18 веком и передвижниками. Значит, зал раннего Тропинина. Потом шел акварельный зал. Значит, показывали замечательное акварельное искусство, графику. И затем Московская школа живописи, где опять был представлен Тропинин в окружении уже московских художников как глава этого направления. А когда мы открывались после ремонта, мы решили немножечко изменить. Сразу зрителя ударить прямо шедеврами Тропининского. Входит в зал и ах, какие красивые, замечательные произведения. А потом мы переходим в зал 18 века и знакомимся с предшественниками, учителями Тропинина. И вот давайте в зал 18 века как бы войдем с вами и посмотрим, какие там вещи представлены. Прежде всего, к ранним образцам портретной живописи относятся работы Антропова, Аргунова, Вишнякова. В них сочетается правдивая трактовка модели с парсунными приемами, идущими от традиции иконописного письма. Привлекает работа Ивана Яковлевича Вишнякова. Он был потомственным живописцем, одним из ведущих русских портретистов 1740-50-х годов. Произведения мастера представляют большую редкость, их осталось всего 12, и один из портретов находится в нашем музее. Он долгое время возглавлял живописную команду отстроений, и в наш музей поступил портрет молодого военного. После дополнительного исследования оказался портрет, причисленным к творчеству Вишнякова. И этот портрет стал лучшим экспонатом зала. На портрете изображен Матвей Семенович Бегичев, писатель, переводчик, инженер. Портрет этот парадный, это почти три четверти фигуры. Образ выступает из темного фона, это вот как бы свидетельство еще парсунности. Его выразительность кроется в эффектной энергичности позы. сочетание красных и золотисто-желтых цветов одежды, узора золотого шитья придают портрету парадность, а взгляд притягивает зрителя и не оставляет его в какой бы точке зала ни находился зритель. Это тоже интересный эффект ранних портретов XVIII века.
Но также и его поза необыкновенная. Сейчас таких поз мы нигде не увидим.
Да.
Может быть, она несколько театральна, но как она отражает его характер?
Энергично. Вот чувствуется, что, во-первых, художник с удовольствием его писал. Ему нравились энергичные люди. И роскошная рама, барочная рама того времени, когда пышность, все было в цене, это все привлекательно было и в усадьбах, и во дворцах. Более того, у нас, когда открывался музей, люди приходили, смотрели на Бегичева и находили сходство, я вас сейчас удивлю, с Владимиром Владимировичем Путиным,
да
молодым,
что?
Когда
да.
он только вступил на президентский. Да, ну потихонечку сейчас немножечко он повзрослел, немножко изменился, но вот этот вот его более молодой просто вот говорит, на Путина похож.
Интересно.
Вот так, да.
Заинтриговали мы радиослушателей.
Посмотрите.
Да, хотя поза галантного кавалера и в то же время...
Выправка военного. И потом такая, знаете, энергичность во взгляде, такая цепкость, но немножко вот такие некие черты лица вот напоминают.
Потом видно, что это остроумный человек.
Да, безусловно. С его племянником был в тесной дружбе Грибоедов. Учителем Вишнякова был живописец, портретист и декоратор, уроженец Марселя Луи Каравак. Он в 1715 году заключил контракт о поступлении на русскую службу и в 1716 году приехал в Россию. Из госфонда в 1979 году в музей попало прижизненное изображение правительницы России принцессы Анны Леопольдовны как работа неизвестного мастера. Исследования показали, что портрет выполнен придворным художником императорского дома Луи Караваком и представляет собой уникальный для русского искусства первой половины XVIII века образец миниатюрной живописи. Портрет хранится в фондах, но участвует во всевозможных выставках. Творчество москвича Федора Степановича Рокотова в музейной коллекции представлена работами разных периодов. Вторая половина XVIII столетия – это время расцвета русской портретной живописи. В обществе растет интерес к внутреннему миру человека. И на смену пышным парадным портретам появляются небольшие по размеру изображения. В них значительное внимание уделяется психологической составляющей модели. В экспозиции можно увидеть эталонные работы мастера. Рокотов учился в Академии художеств в Петербурге, изучал исполненные в России произведения Токке и Ротари, уверенно овладел приемами сначала западноевропейского парадного портрета, а после переезда в 1765 году в Москву сблизился с просвещенной московской дворянской интеллигенцией и отошел от петербургского уклада жизни с ее показным дворцовым блеском и суетностью. Рокотов писал легко, свободно, применяя тончайшие, почти монохронные тоновые переходы. Таков портрет Артемия Воронцова, крестного отца Пушкина. Этот портрет попал к Феликсу Евгеньевичу Вишневскому в 60-е годы, записанным. И вот когда была снята запись, предстал в своей естественной красоте этот замечательный образ. От него оторваться невозможно. Сквозь дымку, глядящие на тебя чуть ироничные глаза Артемия Воронцова, пленяют необыкновенно. Конечно, восхищение вызывает вот этот бархат и этот парик. Все это так мило, так чудесно. Очень впечатляющий портрет.
И очень подвижные черты лица. Кажется,
да.
что...
Сейчас вот, заговорит.
Как у Рокотова это
вообще
есть. Вообще,
когда мы проводим экскурсии и рассказываем о впечатлении, производящем портретов на зрителей, и смотрим на них, мы видим, как у них меняется выражение лица. Вы знаете, люди хорошеют. Они просто расцветают на глазах. глядя на эти портреты. Таково воздействие психологическое портрета на зрителей. Если бы мы сами, вот работники здесь, не пережили на себе это точно совершенно происходит и со зрителями, которые внимательно рассматривают в нашем маленьком музее, где они не бегом бегут, быстро-быстро по залам, скорее себя там запечатлеть на фоне великих Шишкиных там и так далее. А вот здесь они могут у каждого портрета остановиться и подолгу посмотреть, и вот получить вот эту вот энергетику, что называется, духовную, и струящуюся с этих портретов.
Да, эти глаза смотрят на нас с портретов, и как бы говорят, а вы кто такие, что смотрите на меня? Кто вы? Ответьте на это. Мне даже рассказывала здесь одна из экскурсоводов, что такой вот вопрос она задавала детям. И говорила, придете домой и подумайте, а каким вас может изобразить художник? Что в вас главное? Какая у вас душа? Какие вокруг вас предметы? Изобразить так, чтобы люди поняли, кто вы, поняли вашу натуру.
Совершенно верно вы говорите. Хочется перейти к портрету княгини Екатерины Алексеевны Голицыной. Это 1790-е годы. Эта дама благодетельствовала, помогала очень Рокотову. В этом портрете заметно более пластичное моделирование объемов, уже полный отход от парсунной живописи. Это уже совершенно новое искусство. Письмо одежды очень красивое, шелковое платье с прозрачными кружевами, сложной формы парик, высокий чепец с атласными лентами, переданные в таких невероятно светлых, переливчатых, голубых, зеленых, пепельно-серебристых тонах. В книге Лапшиной, посвященной Рокотову, в 1959 году портрет Голицыной помещен среди произведений художника, оригиналы которых считали утраченными. Однако нашему волшебному Феликсу Евгеньевичу Вишневскому удалось приобрести этот портрет. Ранее он бытовал в собрании Оболенской, Нелединской, Мелецкой и Величко. И явился этот портрет даром 1971 года, как раз когда Феликс Евгеньевич делал дар городу Москве и этому музею. Княгиня, рожденная Кар, статс-дама императрицы Елизаветы Петровны, была замужем за действительным камергером, генерал-поручиком, известным красавцем Голицыным, убитым на дуэли в 1775 году неким Шепелевым. Екатерина Алексеевна благодетельствовала Рокотову. Жила и скончалась в Москве в 1804 году. Похоронена в Новоспасском монастыре. Художник ненадолго пережил ее и умер в 1808 году и похоронен там же. В настоящее время в Новоспасском монастыре заложен камень на месте, где будет установлен памятник великому живописцу. Он ее очень любил. Вы знаете, на портрете ей вообще-то 60 лет.
Не скажешь никогда.
Она такая молодая. Этот портрет совсем недавно прошел еще раз экспертизу в Третьяковской галерее. Иоланта Евгеньевна Ламиза, замечательный эксперт, она смотрела сквозь технико-технологические анализы этого портрета и предстала живая техника Рокотова. Это, знаете, это как космическое пространство, такое все розоватое, точечка таких красноватых пятен, где сгустки, как бы вот краски собирались, просто производит впечатление космическое. И это полный эталонный Рокотов. У нас вот несколько эталонных произведений. Это вот наша гордость, вот такой портрет хранить в музее. Русский художник-портретист Левицкий Дмитрий Григорьевич учился у своего отца, украинского гравера Левицкого и у Антропова. В Петербурге руководил портретным классом в Академии художеств, крупнейший мастер парадного портрета. В его портретах этого рода торжественная преподносимость образа сочетается с чертами естественности и обыденности, с острым восприятием материальности, раскрывающей социальное положение, профессию, интересы изображенного. В экспозиции представлен портрет Александра Васильевича Суворова 1786 года из серии так называемых «Владимирских кавалеров». Первым среди шести заказанных Левицкому вице-канцлером Безбородко портретов можно предположить Суворова. В придворном календаре за лето 1783, 84, 85 годов в Академии наук среди первых награжденных был Александр Васильевич. Получил орден Святого Владимира 28 июля 1783 года. Портрет прижизненный, иконографически определен Вишневским, атрибуция подтверждена Богуславским. Из числа наиболее ранних оригинальных изображений с него сохранились копии в собрании Государственного исторического музея и Дмитровского краеведческого музея. Суворов изображен в синем с красным отворотом общевойсковом генеральском мундире со знаками ордена Святого Владимира, звездой Александра Невского и Георгиевским крестом. Я говорила, что этот портрет долгое время экспонировался в зале боевой славы в Кремле.
Заключительную часть беседы Елены Смирновой с Надеждой Андреевной Кудрявцевой, старшим научным сотрудником музея Василия Андреевича Тропинина, вы услышите в следующий вторник в это же время. Владислав Георгиевич Краснов, бывший профессор и глава русского отдела Монтерейского института международных отношений в Калифорнии, теперь возглавляет общество американцев за дружбу с Россией, которая называется «Добрая воля». Владислав Георгиевич – автор книги «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению», о которой мы рассказывали вам уже в нашем эфире. А сегодня речь пойдет о его переводе книги доктора Джона Эндрю Морроу, которая называется «Обеты пророка Мухаммеда христианам всего мира». Книга вызвала сенсацию как первое систематическое исследование целого ряда соглашений пророка Мухаммеда с христианами. И по просьбе автора Владислав Георгиевич выступил ее переводчиком. Честно говоря, Владислав Георгиевич, само заглавие «Шесть обетов пророка Мухаммеда христианам» меня несколько смутило. Я, видите, человек мало просвещенный в этом смысле, чтобы не сказать совсем не просвещенный до этого
так,
было.
Не верни, да? Я был до недавнего времени тоже мало просвещенным. Я председатель общества американцев за дружбу с Россией. Главный принцип нашего общества – это то, что это в национальных интересах и Соединенных Штатов, и России дружить друг с другом. Это как бы форма народной дипломатии. Она не касается ни идеологии, ни политики, а взаимопонимания. Некоторые называют это народная дипломатия.
Совершенно
что мы должны найти общие мосты. Я говорю об этом, потому что я бы не поднял тему о обетах пророка Мухаммеда без деятельности, моей деятельности как председатель общества дружбы, которое по-английски называется RAGA, Russia, America, Goodwill Association. У нас есть сайт на интернете, и, собственно, некоторые мои материалы, в том числе и шесть обетов, они выставлены на моем сайте. Так, это важно, потому что эта инициатива была предпринята группой американцев, которые попросили меня перевести. Да, дело в том, что в этом обществе дружба, RAGA, у меня сотни подписчиков, я рассылаю бюллетень новостей, да, его многие читают, сотни людей присылают мне письма, поправки, свои мнения. И вот однажды меня попросили американцы, не мог бы я перевести на русский язык шесть обетов пророка Мухаммеда. По-английски называется «Six Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of his time». «Шесть обетов пророка Мухаммеда с христианами своего времени». Это дело очень важное. Тем более, что сейчас, ввиду актов терроризма, да, на Ближнем Востоке, да, и в Париже, да, и в Сан-Бернардино в Соединенных Штатах, поднимается волна исламофобии. И, может быть, вы знаете, что даже кандидат в президенты США, да, Дональд Трамп, призывал ужесточить меры против американцев, которые исповедуют ислам, чтобы их регистрировать. То есть начинается волна дискриминации, да, и да, исламофобии.
Конечно.
И, конечно, это нежелательно, я думаю, это нежелательно в Соединенных Штатах, это нежелательно, да, в Европе, это нежелательно в России. Да, то есть эта тема очень злободневная. Да, вот когда они обратились ко мне перевести шесть обетов пророка Мухаммеда на русский язык, я тоже удивился, я вообще знал, человек образованный, я знал, что первоначально, когда только религия зарождалась, пророк Мухаммед и его сподвижники относились к христианству и вообще к людям Писания, то есть иудеям, к людям Нового и Ветхого Завета с большим уважением, потому что Иисус Христос у них считается как пророк. Мусульманство тоже, да. Хотя, конечно, не приоритет у них на пророка Мухаммеда, потому что они считают последним пророком, посланником Аллаха. Но, тем не менее, дружеское отношение было, я об этом знал, но я не знал ничего о таких документах. Поэтому я написал, Джон Моррелл его зовут, да, я говорю, я заинтересовался вашим проектом, но я хотел бы посмотреть, какое у вас обоснование, научное обоснование. Тогда он прислал мне книгу, вот видите, вот здесь это брошюрки, а вот эта книга, ну, почти 500 страниц с научным обоснованием. Это только я хотел поинтересоваться, почему я должен переводить эти 6 документов, первичных документов, нужен какой-то исторический контекст и узнать, насколько они аутентичны, то есть были сомнения, потому что, кажется, довольно новое явление.
Да, и вот теперь он прислал... у вас эти сомнения развеялись?
Да, и сомнения в значительной мере развеял, да, да. То есть я прочитал эту книгу, познакомился. Ну, здесь есть, в частности, доктор Моррелл, американский профессор, преподает в нескольких университетах, он полиглот, он знает и французский, и английский язык, поскольку вырос и учился в Канаде, да, потом он знает арабский язык, испанский язык, и у него очень обширные научные связи. И вот когда я попросил дать обоснование этим документам, прежде чем переводить, он прислал мне эту книгу. Это том, да, тут почти 500 страниц. Да, и в частности, я там нашел одну ссылку на нашего русского поэта Дмитрия Кантемира, который был князем, ну, Молдавии в то время. Да. Но до этого он еще был заложником при дворе турецкого султана много лет, хорошо знал турецкий язык и знал историю Османской империи. И эту историю он написал, она доступна и по-английски, и по-французски, может быть, и по-русски. И он, в частности, упоминает эпизод о том, как пророк Мухаммед, когда он еще не был пророком, познакомился однажды с монахами Синайского монастыря. Потому что полуострове Синай, да, известное историческое место, это гора Синай, там, где пророк Моисей получил свои заветы, да, и там находится монастырь Святой Екатерины. Это место довольно известно и в русской истории, и, по-моему, чуть ли не с самого начала христианства на Руси русские паломники ездили, это было известное место. И тоже были известны сведения, что там есть какой-то очень редкий документ, да, о дружбе, да, мусульман по отношению к монахам этого монастыря. Вот это был как раз обет монахам монастыря Святой Екатерины.
Вот, да, этот обет, это как правильнее понимать? Как бы договор обет, о дружбе, да?
Да, да, несколько слов тут есть. Часто употребляется слово, можете найти на интернете, это фирман. Или еще другое, по-персидски называется ахтинаме. По-русски можно сказать обет, можно сказать завет, обещание. Еще употребляется слово, и в переводе, так его и перевели, называется охранная грамота. Охранная грамота и жалованная грамота. И, между прочим, уже в 1850 году этот обет христианам Синайского монастыря был переведен на русский язык. Как раз во время обострения русско-кавказских войн, когда были события на Кавказе, 1850 год. Да. И этот обет доступен на сайте Московской патриархии, то есть его можно прочитать. По-моему, там называется охранная грамота монахам Синайского монастыря.
Ну, это вот удивительно, почему мы об этом мало знаем, как вы считаете?
Потому что эта история, конечно, глубокая. Это 7 век нашей эры. Мы знаем об этом все-таки гораздо больше исторически, чем о происхождении христианства. То есть исторические фигуры известны того времени. Да, и первоначально отношения с христианами и мусульманами были неплохие, но потом они обострились, в частности, во время крестовых походов. Потом был период, вы сами знаете, период колонизации, империализма, когда отношения мусульман к христианам, которых считали, что они проводят политику западных европейских империалистических стран по отношению к мусульманам, к арабам, к слаборазвитым народам, как говорили, тогда эти отношения обострились. Поэтому мы знаем об этом мало. Но узнали больше, как вы заметили. Вот 1850 год. Идет война на Кавказе. Да, русские войска сражаются с горскими народами, большинство из которых были мусульмане. Может быть, это подтолкнуло тот факт, что была опубликована книга. Это были паломники, которые ездили на Синайский полуостров. Они нашли этот документ, перевели с арабского языка на русский, и он известен как охранная грамота монахам Синайского монастыря. С тех пор опять, вы знаете, еще до при царском режиме, отношения между христианами и мусульманами в России стали улучшаться. Мусульмане служили в царской армии. Уже накануне революции они имели службу мул, духовное окормление мусульманским солдатам. И, в общем, мусульманские добровольцы и военнослужащие были значительной частью российских вооруженных сил до революции.
Да, это же было потом, их отечество.
После революции отношения разладились на другой основе, потому что был Советский Союз, было идеологическое государство против всякой религии, то поэтому шло сближение народов между, может быть, людьми христианского и мусульманского происхождения, но за исключением самой религии. Да, и христиане не могли, да, ездить в паломничество на Синайскую гору, и мусульмане не могли совершить хиджу в Мекку. Так что опять был другой период. И все это привело к тому, что мы часто не знаем свою собственную историю. Поэтому я думаю,
то есть как бы политически невыгодно было знать на разных отрезках истории вот об этом. Да. А теперь все-таки самое время напомнить, потому что сейчас снова у нас период вот этой.
Поэтому, убедившись, что это серьезно, это не только мое мнение, да, здесь упоминается вот книга, вот эта толстая книга, она вышла в 2013 году, о ней написано много рецензий, и началось движение среди мусульманских ученых, исламоведов, арабистов, под названием Covenant Initiative, можно сказать, заветная инициатива, чтобы поддержать именно эту точку зрения. И главный упор здесь на то, что мы часто ассоциируем или думаем о мусульманах как особо склонных к терроризму, к ненависти, да, и к самым таким варварским действиям. На самом деле, с точки зрения вот этих ученых-мусульман, которые подписали, их сотни человек подписали инициативу в поддержку этой книги, этой точки зрения. И они считают, например, даже нынешнее исламское государство ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, они считают, что на самом деле это не основное мусульманство, явление, граничащее с сектантством. Да. Что оно не имеет никакого отношения с их точки зрения к подлинному, коренному мусульманству, которое было известно в России в царское время и которое, слава Богу, сейчас восстанавливается. Да, и поэтому сейчас, именно ввиду значительного периода атеистического засилия, наши мусульмане тоже еще не приобрели достаточно знаний и не знают, как говорят, с кем контачить в мусульманском мире. Так что это прекрасная инициатива для наших мусульман тоже познакомиться с точки зрения, можно сказать, умеренных и, на самом деле, подлинных, более подлинных мусульман. И я в этом убежден. Да. Я убедился, читая вот этот большой том. По просьбе моих американских друзей мусульманского вероисповедания я перевел 6 первичных документов. Оказывается, что помимо обета или жалованной грамоты монахам Синайского монастыря святой Екатерины, были и другие документы того же периода. Пророк Мухаммед жил 620-630 годы. Он умер в 632 году нашей эры. Значит, вот этот период, 10 лет, за этот период он побывал в разных странах и познакомился с разными частями, да, его владений. И в том числе у него есть охранная грамота или обет, заветы, соглашение, можно сказать, это взаимное соглашение, например, с христианами Ассирии, в то время называли Ассирии, с христианами Персии, с христианами Наджрана. Наджран – это на границе между Йеменом, да, и Саудовской Аравией. Там сейчас христиан нет, но в то время это был ареал распространения христианства. Ну и когда он говорит о христианах Персии, это, вероятно, были древние христиане, может быть, и армяне, и грузины, которые могли входить в то время в Персидскую империю. Эти все обеты, они похожи друг на друга, но чувствуется, что они не написаны под копирку, да? Но главное положение у них формулированы таким образом. Вот я даже сошлюсь на некоторые из них здесь.
Да, конечно, процитируйте.
Что мусульмане не только не должны убивать христиан, это самое, может быть, самое важное положение, да, но они обязаны защищать их от врагов. Они все строго предписывают, все эти шесть обетов предписывают не нападать на христиан, а защищать их от нападения. Более того, я цитирую, «ни одно из церковных зданий да не разрушится, собственность церквей да не пойдет на строительство мечетей или домов для мусульман. Тот, кто поступает вопреки этим запретам, нарушает заветы Аллаха и противится воле посланников Аллаха», говорится вот в обете Синайского монастыря.
Но это очень мудро, правда?
Такое предписание тоже. «Если женщина-христианка входит в мусульманскую семью, ее должно принять с добротой и дать возможность молиться в ее церкви. Тот же, кто нарушает этот обет Аллаха», обет, значит, обещание. Сам пророк Мухаммед дает обещание христианам. Он был не только правителем, он был их покровителем. Он дает им обет. И, значит, тот, кто нарушит обет Аллаха и поступит вопреки ему, тот является бунтарем в глазах его посланника. Ну, разумеется, обеты были даны на основе взаимных обязательств со стороны христиан тоже. Если мусульманин нуждается в христианской помощи, христианин должен дать ему постой и укрытие от врагов в течение 3 дней и ночей. Христиане должны защищать женщин и детей мусульман. Вот так гласит обет христианам Ассирии. Подобные обещания или обеты сделаны в этих 6 документах. Да, 2 из них просто обеты христианам всем, безотносительно к месту.
Получается, что вот эти древние документы вновь стали особо актуальными в наше время, к сожалению.
Ну, я хотел бы еще подчеркнуть своевременность и злободневность этой темы, тем более, что, надо сказать, что после ожесточенных войн на Кавказе в царское время, завоевания, война против Шамиля, вы знаете эту историю, после того установился относительный мир и покой. Ну, даже завершилось это, может быть, накануне Первой мировой войны, даже в самом начале Первой мировой войны, когда кавказские народы, мусульмане, не были обязаны служить царской армии, но по инициативе императора, царя Николая II, да, была создана так называемая «дикая дивизия», состоявшая из всадников, мусульман, всех добровольцев. В нее входило 6 полков, в том числе кабардинский, дагестанский, татарский, чеченский и ингушский. И все они были добровольцы. И их предводителем или генералом, командиром этой дивизии, был назначен младший брат царя Михаил Александрович. И эта дивизия называется, ну, слово «дикое», может быть, теперь уже укоренилось, но имеется в виду, что это скорее намек на их боевые качества, которые заставляли, пугали их противников на австрийском и на германском фронте. Они прослыли, да, своей воинской доблестью. И они, собственно, сохранили верность присяге и верность трону, может быть, дольше, чем этнические русские полки. Некоторые, так что это боевая, да, слава. Да. И надо отдать должное Михаилу Александровичу, что он умел, вот у него было, наверное, такое чувство, он умел ладить с людьми разных культурных типов, разных национальностей. А все кавказские народы, которые назвал, они все разные. Мусульмане, или в основном мусульмане, да, но у них разные языки, и культура тоже разнится. И надо было найти со всеми общий язык и сковать эти 6 разрозненных полков в 1 сильную боевую единицу. Это было, может быть, лучшее достижение царского периода, которое желательно и сейчас. И, конечно, я сейчас думаю даже о событиях в Сирии. Я не знаю, какое сейчас положение в российской армии. В это время были ограничения для службы народов с Кавказа и так далее. Но было бы желательно, чтобы там были, да, может быть, тоже мусульмане, потому что мусульмане, многие из них, я знаком, сам знаю, татары у нас в Перми, да, они считают себя патриотами России, даже иногда называют себя русскими, ну, мусульманского традиции. И, конечно, для них было бы, наверное, приятно, что они тоже имеют доступ к священным писаниям, к Корану, Сунна, и, конечно, желательно, чтобы они могли читать в том числе и 6 обетов пророка Мухаммеда, о которых говорится, что это никому не может повредить. Это только настраивает людей на положительный лад, что если есть желание и добрая воля, то можно дружить, да, и с мусульманами внутри Российской Федерации, и с мусульманами, которые находятся в Сирии, потому что большинство населения в Сирии тоже мусульмане. Ну, надо сказать, отдать должное Сирии, что там, по крайней мере, при Ассаде, да, я не хочу там говорить о политике, но ему удавалось создавать светское государство, где не было господства одной религии над другой.
Ну и при том, что сам он мусульманин, он уважительно относится.
Мусульманин, но он принадлежит сравнительно малой секте алавитов. Они ведут себя более уважительно ко всем другим мусульманским и христианским направлениям. И поэтому он создавал как бы равновесие. И вот это равновесие, да, желательно поддержать, это государственное, это не наше дело вмешиваться, это суверенитет сирийского народа, но российское государство себе помогает Сирии, и поэтому желательно было бы найти тоже не только общие политические или военные темы, но и духовные, религиозные, в частности, вот эти 6 обетов пророка Мухаммеда христианам, в том числе и христианам Ассирии, как тогда называлось. Первичные документы, здесь, видите, есть иллюстрации, в том числе оттиски, да, арабская вязь, да,
то есть и вот заверено. Это подлинник, да? Вот это подлинник.
Да, это подлинник, да? Это оттиск подлинника. В виде вместо подписи иногда только отпечать от руки, как сейчас, да, иногда правоохранительные органы употребляют отпечатки пальцев,
а тогда... То есть это древние, ну, обычаи,
да? Древние обычаи, оказывается, да.
Просто я вижу, что здесь, да, она на английском, да, и арабском, да, а на русском языке она тоже появится.
Да, я сейчас веду переговоры, я родом из Перми, там у меня много знакомых, и русских, и татар, и башкиров, да, и многие из них мусульмане, они заинтересовались, да, так что если Бог поможет, что дело продвинется и пойдет на общее благо и для христиан, и для мусульман, и для русских, и татар, и для всех граждан российского государства.
Добавлю, что в своем предисловии к этой книге переводчик, мой собеседник Владислав Георгиевич Краснов пишет, в частности, что недавно доктор Мороу дополнил свое фундаментальное 400-страничное исследование 70-страничным буклетом, в который включил 6 фирманов пророка Мухаммеда как документальные первоисточники, которые... Краснов и предлагает россиянам в переводе с английского, оговариваясь, что желательно было сделать перевод на русский прямо с арабских оригиналов, но он полагается на лингвистическую экспертизу доктора Мороу, как и на тщательность его анализа библиографии. И оказывается для меня, вот, к сожалению, к стыду моему, эта новость, что в России о существовании этого документа знали давно. Уже с XIV века русские паломники посещали монастырь святой Екатерины, а в XVII веке даже велись переговоры о передаче монастыря под покровительство Московской патриархии. Первый широко доступный печатный перевод Фирмана на русский появился в 1850 году в книге «Поездка на Синай» с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле в Санкт-Петербурге был издан он. Автор книги Александр Уманец сообщает, что перевод с арабского на русский был сделан неким Григорьевым под названием «Жалованная грамота пророка Мухаммеда». И перевод этот теперь помещен на сайте Московской патриархии. Иностранные авторы подтверждают, что отношение царского правительства и русского народа к мусульманам Российской империи выгодно отличалось от колонизаторской политики стран Запада. В советскую эпоху, конечно, не могло быть и речи об изучении фирманов пророка Мухаммеда, но возрожденная, восстановленная в 1992 году Императорское православное палестинское общество продолжает традиции благотворного духовного и культурного присутствия России на Ближнем Востоке, включая Синай. Вот такой маленький постскриптум, добавление к нашей беседе с доктором Владиславом Георгиевичем Красновым. Всех, кто хотел бы подробнее познакомиться с автором или с этой темой, я отсылаю к его сайту www.raga.org.